воскресенье в Демократической Республике Конго, бывшем Заире, прошел второй тур президентских выборов, которые международные наблюдатели, дипломаты и некоторые аналитики поспешили назвать историческими, судьбоносными и переломными для судьбы этой страны. Выборы прошли не без инцидентов. Как сообщает агентство Рейтер, в городке на востоке страны пьяный солдат застрелил двух работников избирательной комиссии, что привело к погромам. Избирательные участки сжигались, 25 тысяч бюллетеней было уничтожено. На северо-востоке страны членов избирательных комиссий доставляли на участки на БТРах ООН. Сами они боялись ходить с бюллетенями в руках без охраны. А где-то все прошло спокойно, официальные представители везли бюллетени в автобусах и мотоциклах такси, а порой и просто шли пешком километры, неся листки для голосования в коробках на голове. В этой стране за 5 лет войны до 2003 года погибли 4 миллиона человек. Из кого же конголезцы выбирают сегодня? Кандидат, получивший в ходе первого тура выборов более 40% голосов, нынешний президент страны Джозеф Кабила. Краткая биография лидера.
Джозефу Кабиле 35 лет. Когда он занял пост президента страны в январе 2001 года, после убийства его отца, он был самым молодым лидером государства в мире. Детство провел в Танзании, где скрывалась его семья. В 1997 году его отец возглавил восстание, поддержанное соседней Руандой, и сверг Мобуту. Это и послужило началом гражданской войны в стране. После того, как отец занял пост президента, Джозеф, прошедший военную подготовку в Танзании, отправился продолжать военное образование в Китай, а когда вернулся, получил звание генерал-майора и пост заместителя председателя Генштаба Вооруженных сил Конго. Когда он возглавил страну, его считали молодым и неопытным. Однако ему удалось добиться и перемирия, и вывода иностранных войск с территории страны. После мирного соглашения 2002 года он остался во главе переходного правительства. Расследование финансовых махинаций в ходе войны, проведенное группой ООН, не выявило, что Джозеф Кабила лично принимал в них участие. Но некоторые люди из его окружения были замешаны в разбазаривании природных ресурсов в обмен на военные поставки. Оппозиция в основном использует против него лишь слухи о том, что он вообще родом не из Конго, а из Танзании. И тот факт, что он говорит по-французски с английским акцентом и вообще не знает лингала, лингва франка в Конго, лишь усиливает эти подозрения.
Основной соперник Джозефа Кабилы – нынешний вице-президент Жан-Пьер Бемба, набравший 20% голосов в первом туре голосования летом.
44-летний Жан-Пьер Бемба принял пост вице-президента в переходном правительстве в 2003 году. Является главой движения за освобождение Конго, бывшей повстанческой группировки, которая превратилась в политическую партию. Сын успешного бизнесмена и близкого друга бывшего диктатора Мобуту, Жан-Пьер Бемба получил экономическое образование в Брюсселе, что позволило ему успешно вести хозяйство на семейных плантациях кофе и древесины. Его бывшие сподвижники, впрочем, говорят, что большая часть его состояния получена в качестве даров от различных африканских лидеров, включая президента Ливии Муаммара Каддафи. Достоверно известно, что его вооруженные отряды поддерживались правительством Уганды. В 2002 году президент Центральной Африканской Республики пригласил боевиков Бембы подавить вооруженный переворот в его стране. Восстание было подавлено, однако с такой жестокостью, что правозащитные организации обратились в Международный суд в Гааге с просьбой возбудить уголовное дело по факту военных преступлений. Если дело будет открыто и если Бемба не победит на нынешних выборах в Конго, ему, вероятно, придется скрываться. В качестве возможной страны называется Бразилия, откуда родом его жена. В ходе предвыборной кампании его оппоненты распространили слух, что он занимался каннибализмом, поедал пигмеев в ходе подавления восстания 2002 года.
Вот такой выбор был у народа Демократической Республики Конго в минувшее воскресенье. Мы беседуем с экспертом неправительственной аналитической организации «Международная кризисная группа» в столице Кении, Найроби, Джейсоном Стернсом. В прошлом он работал в миссии ООН в Конго и 3 года прожил в провинции Киву. Вы бы назвали эти выборы историческими? Они на самом деле способны принести мир в эту страну, где от войны погибли 4 миллиона человек и где ООН сейчас проводит самую крупную миротворческую операцию? Летом, после того, как были объявлены результаты первого тура выборов и выяснилось, что никто не победил, между сторонниками Кабилы и Бембы возникли столкновения. Так эти выборы отдаляют войну?
Да и нет. Да, потому что страна за последние 3 года прошла большой путь. 3 года назад, когда подписывалось мирное соглашение, страна была разделена по меньшей мере на 6 разных частей. Шла война, унесшая огромное количество человеческих жизней. Мирное соглашение состояло в том, что международное сообщество создало переходное правительство из всех этих враждующих и воюющих фракций. Так что этот переход от войны до проведения выборов и достижения национального единства в Конго был весьма успешным за 3 года. В чем этот период был неуспешным, так это в том, что не были созданы институты, которые гарантировали бы стабильность в долгосрочной перспективе. Особенно армия, стабильные демократические институты, как суды и парламент. То есть все это существует, но только на словах. А тот инцидент в августе, о котором вы упомянули, как раз и показывает, что с одной стороны есть выборы, а с другой армия, части которой по-прежнему принадлежат тому или иному лидеру.
Как могло случиться, что народ Конго поставлен перед выбором? Сын одного президента, в прошлом глава вооруженной группы, против бизнесмена и тоже главы вооруженной группы, против которого в других обстоятельствах завели бы дело по обвинениям в военных преступлениях. И самое удивительное, что этот выбор поддержан международным сообществом в лице ООН.
Мирные
соглашения — это всегда компромисс. Если бы у международного сообщества была возможность разоружить всех военных князей и оккупировать страну миротворческой армии в 50-60 тысяч военнослужащих, то, может быть, ничего подобного бы не произошло. Но приходится работать с тем, что есть. А были только военные князья.
На основании чего голосуют люди в Конго? Они действительно поддерживают какие-то политические или экономические программы этих двух лидеров? Они им доверяют? Мне трудно себе это представить.
По-моему, люди голосуют отнюдь не потому, что кто-то из этих лидеров способен развивать социальную политику или был успешен в этом в прошлом. У этих лидеров за плечами ничего подобного нет. В первом раунде Кабила получил 45% голосов в основном на востоке страны, а Бемба — 20% в основном на севере и на западе страны. И это были голоса не за них, а против их противников. Люди на востоке страны проголосовали против иностранной оккупации. В годы войны эта часть страны была оккупирована войсками Руанды, Уганды и их союзниками, местными боевиками, и они причинили немыслимые страдания народу. Джозеф Кабила во время войны стоял по другую сторону линии фронта. Именно поэтому они проголосовали за него. А люди на западе страны, как раз там, где в годы войны царствовал Джозеф Кабила, голосовали не за Бембу, а против Кабилы, потому что раньше они страдали от него, от его неспособности справиться с социальными проблемами и нищетой.
Каковы, на ваш взгляд, самые серьезные последствия войны? Погибло 4 миллиона человек.
Я думаю, расширяя немного ваш вопрос, самая серьезная проблема здесь даже не последствия войны. С войной все понятно. Это невыразимые человеческие страдания, это смерть 4 миллионов человек, это величайшая гуманитарная трагедия. Но самая серьезная проблема – почему мир остался к этому равнодушен? И ответ на этот вопрос заключается в том, что такой конфликт, какой проистекал все эти годы в Конго, невозможно поместить на экраны телевизоров. Это не война с траншеями, боевыми действиями, столкновениями сторон. Это не столкновение религий и не война цивилизаций. Война в Конго – это полный хаос. Ее сложно понять, но на самом деле произошло следующее. Государство было разрушено. Страну растянули в разные стороны разные вооруженные формирования и группировки. Большинство людей погибли не в прямых вооруженных столкновениях. Нет. Просто по ночам в их деревне приходили вооруженные группировки, грабили, выгоняли людей в леса и поля. И там люди умирали от голода, от болезней, которые легко предотвратить, от эпидемий, которые ничего не стоит пресечь. Их смерть не была драматичной, ее нельзя было снять на пленку. И вот в этом и состоит главная трагедия войны в Конго. И даже если вы сегодня приедете в Конго, вы увидите только полностью обнищавший народ. Вы даже не заметите, что тысячи продолжают умирать. Статистически, 1000 человек в день. Так что самое трагичное не то, что видно в Конго, а то, чего не видно.
По телефону из столицы Кении, Найроби, в нашей программе принимал участие эксперт неправительственной аналитической организации «Международная кризисная группа» Джейсон Стернс. Конечно, и война, и активное участие в ней соседей в немалой степени вызваны тем, что Конго – одно из самых богатых государств Африки. Ее природные ресурсы включают почти все – от золота до кобальта. А если освоить вторую по полноводности реку в мире – Заир, то можно обеспечить электроэнергией всю Африку – от Туниса до Кейптауна. Но этим никто из правителей страны до сих пор не занимался. Даже первый премьер-министр независимого государства, любимый в Советском Союзе, герой национально-освободительного движения Патрис Лумумба.